Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Радио «Радонеж» в прямом эфире. У микрофона протоиерей Олег Стеняев. Вы можете звонить нам в студию по телефону 8-495-959-59-39 и задавать ваш вопрос. Наша передача будет состоять из ответов на ваши вопросы. У нас есть телефонный звонок. Алло.
Батюшка Олег, добрый вечер.
Добрый вечер.
Божий Виктор.
Очень
приятно. Вот у меня к вам какой вопрос. Изменяется ли душа от возраста человека, от детства, юности, там, средних лет и до старости? И второй вопрос. А откуда возникло это число 40? 40 лет по пустыне, 40-дневный пост. И еще один вопрос. Вот когда будет Божий суд, все наши души воплотятся в своей плоти. Что же мы тогда станем снова физическими людьми со своими потребностями? Или как-то это будет иначе?
Спаси Христос за интересные вопросы. По порядку. Я не думаю, что душа, она как-то вот пространственно возрастает. Ощущение души у человека всегда, в принципе, одно и то же. В том смысле, что ребенок думает о себе так же серьезно, как и взрослый человек. Но с годами вот внутренний духовный свет души, он может или померкнуть, или, наоборот, расцвести какими-то лучами добродетелей. И с годами человек вдумчивый, он лучше рассматривает свою душу, видит, что духовные проблемы должны доминировать в жизни, а человек беспечный, наоборот, пребывает в забвении о духовных проблемах, потому что нечувствие души приводит его даже к дикому утверждению, что души нету, а человек – это только вот плоть. Рост души существует в духовном смысле, не в пространственном каком-то, тем более не в весовом, а в духовном. Если говорить о числе 40, то надо прямо сказать, что число 40 – это мера наказания. Это мера наказания. Обычно приговаривали в соответствии с законом Божиим к 40 ударам без одного. Почему без одного? Чтобы не ошибиться, чтобы не было 41 удара, то есть сверх меры наказания. И вот эта мера наказания, она была наложена на еврейский народ, когда в течение 40 лет они скитались по пустыне. Эта мера, она возрастная. 40 лет – это некий рубеж, когда человек уже он сформировался, он раскрылся, и по прошествии других 40 лет уже происходит закат одного поколения, приходит другое, которое тоже в мере раскрывается в этом промежутке времени. А воскресение плоти. Воскресение человеческого тела будет даже не по образу Адама перстного, каким был Адам до грехопадения в раю, а оно будет по образу Адама Небесного, каковым человеком с неба называет апостол Павел Господа нашего Иисуса Христа. Не надо забывать о том, что Иисус Христос называется первенцем из мертвых. Мы как-то говорили об этом, по-моему, даже совсем недавно, но я повторюсь для тех, кто не слышал. Ведь до воскресения Христова был воскрешен Лазарь, четырехдневные, были воскрешены другие разные люди. Но почему при этом Христос называется первенец из мертвых? Потому что он показал новый формат воскресения из мертвых. Лазарь воскрес, жил так, как люди живут, потом он умер. И все другие люди, воскрешение которых описано в Ветхом Завете, в Евангелии, сын Наинской вдовы, они, да, были воскрешены, но потом, прожив какое-то время, они умирали. А Христос именно первенец из мертвых, потому что он показал формат нового воскресения. И в течение 40 дней, являясь ученикам, проходя дверями затворенными, ходя по водам, в то же время он ел рыбу, являясь, как могло показаться, одновременно в разных местах, вознесся на небо. Вот в течение 40 дней от воскресения до вознесения он являл формат нового воскресения из мертвых. Он показывал, какими мы будем. И святые апостолы говорят, что это тайна. Они говорят, не знаем, какими будем, но знаем, что будем, как он, то есть подобно ему. Имеется в виду, вот, как он был по воскресении из мертвых. Он первенец, а мы уже идем за ним. Поэтому надо прямо сказать, что характер той жизни, он будет несколько иной. И то, что связано с тлением, оно прекратится. Потому что тление не наследует нетление. Тело, которое имел Адам, оно было совершенным телом. И достаточно даже трудно говорить об этих совершенствах. Некоторые богословы говорят, что душа Адама, его внутренние духовные качества были как от земли до неба. А во Христе нам предлагается еще более высокий формат бытия.
У нас телефонный звонок в студии, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Алло, добрый вечер. Слава Богу, батюшка, вы в эфире. Это я обнуждал вот этой вот встречи в эфире с вами.
Добрый вечер.
Благословите раб Божий Сергей.
Господь благословит.
Батюшка, вот такой вопрос. Вот у двух супругов разные духовники, причем не близко друг от друга, а каждый на стороне далече. И вот они, значит, у каждого своего окормляются, и у них получается в семье две правды. Ну вот приходят ко мне, как они близкие мне люди, приходят ко мне как к еретическому судье. Я вижу, что два достойных батюшки говорят, в принципе, одни и те же вещи, по благодати, наверное, но другими словами. Вот как бы это им объяснить? Вот что можно им сказать? И еще такой вопрос. Вот помните вы, если помните, рассказывали о матушке, которая помолилась, и у вас сахар куда-то делся. Это кто было, если помните? Напомните мне о ней.
Это известная монахиня Сергия, которая умерла не так давно. Ее знают очень многие москвичи, Царствие Небесное. У нее был очень аскетический образ жизни. Она просыпалась очень рано, ставила чайник, с воском, чтобы оттаивал воск, и читала молитвы. Где-то в 4 часа утра она читала молитвы, значит, как положено по службе, по ее уставу, который она имела. И где-то часам к 9 она кончала, и она лила свечи до 12 часов, потом немного отдыхала, и с 4 опять начинался молитвенная жизнь, молитвенное правило. Матушка Сергия была удивительной женщиной, она жила в Москве, в обычной хрущевской пятиэтажке, очень скромная однокомнатная квартира, и она все раздавала. Многие приносили к ней деньги, какие-то пожертвования, чтобы через ее руки помогать другим. Например, храм, где я служу, Голгофа деревянная, большая Голгофа, которая стоит в храме, это на ее пожертвование. Даже куртку, которую я ношу, мне подарила матушка Сергия, хотя она меня видела всего где-то 2-3 раза. Для меня это было неизгладимое впечатление. И когда я лечился от сахара, вдруг у меня произошло что? У меня вдруг резко поднялся сахар. Там замеряли через каждые 2 часа сахар. И когда он поднялся очень резко, я позвонил матушке, но не смог дозвониться. Я позвонил, в общем, друзьям и попросил, чтобы они созвонились с матушкой. И попросили, чтобы она помолилась. Потом мне передавали слова, что матушка молилась: «Господи, убери у него сахар совсем, чтобы этого сахара не было, зачем ему это сахар?» И она молилась очень просто, и со мной происходит гипокалемия. У меня сахар упал так, что я потерял сознание, я просто упал на пол. Мне сразу принесли стакан с чаем, куда сахара много сделали. Для диабетчиков серьезная проблема – высокий сахар, но не менее серьезная проблема – резкое снижение сахара. У меня никогда не было гипокалемии, я никогда не падал из-за диабета. И я выпил этот сахар, я понял, что она так молится. И тогда я позвонил, созвонились с матушкой, и ей сказали: «Нет, надо молиться, чтобы у него сахар был в норме. Не надо, чтобы совсем без сахара». И матушка стала молиться, ну, как попросили, так она молилась. И у меня сахар нормализовался. Он дошел там ниже 4, для меня это было очень тяжелое состояние. А тут он поднялся где-то к 8, к 9, и я себя очень хорошо почувствовал.
Чудеса.
Такая сила была ее молитвы, и многие... К ней приезжали священники за советом духовным. Она видела людей, она видела прежде всего сердце человека. Она как-то распознавала даже маленьких детей. Разговаривала с ними, как будто она знает, что с ним будет происходить в будущем.
Батюшка, а вот по части вопроса, вот, ну вот брат задал вопрос по поводу мужа и жены, и двух, у каждого из них свой духовник. Вот я просто, ну давайте я просто в своем мнении после вас скажу.
Вы знаете, у меня есть духовный сын, у которого жена, и у ней другой духовник, то есть не я. Но нам повезло, мы дружим, это... Очень достойный человек, архимандрит Сергий. Но иногда мы созваниваемся.
Чтобы решить проблемы.
Да, чтобы решить какие-то проблемы, которые возникают между супругами. Мы чувствуем свою ответственность за эту семью. По милости Божией, там даже чудеса происходят в этой семье. Я думаю, по молитвам архимандрит, конечно, моим. Потому что недолгое время не было детей. Почти 10 лет не было детей. И потом вдруг чудесным образом ребенок за ребенком, у них уже 3 мальчишек бегает.
Я человек не женат, конечно, но вот мне все-таки, как нам говорит Библия, да, муж и жена да будет в плоти едино. То есть можно сказать, что это один человек. И нет ли тут какого-то раздвоения, когда этот один человек, вот по сути, по плоти, как бы вот один в одну сторону, второй в другую? В правильном отношении, конечно, к духовнику, но все-таки люди-то разные, и духовники разные.
Владимир, я знаю, что вы молитесь о том, чтобы Господь послал вам супругу, потому что это Божья заповедь. Плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю. Причем это первая заповедь, которая ниспослана людям, которая на страницах Священного Писания. Ее надо исполнять так же серьезно, как и другие заповеди. Собственно говоря, человек, который отказывается от семейной жизни, от чадородия, считается самоубийца, который умерщвляет таким образом сам себя. Как и скопцы по церковным канонам, которые ради благочестия взяли себя, оскопили, они считались самоубийцами. У известного учителя церкви Оригена была такая проблема. Он преподавал катехизис девушкам в Александрии, и все время какие-то слухи ходили нелепые о нем. Были завистники Оригена, он был очень талантливый человек. И тогда он взял и оскопил себя. В такую крайность пошел. Но это, конечно, недопустимо. Вопрос Антона из Санкт-Петербурга. Что делать, если очень боишься злых пожеланий? Мне не помогает знание того, что все слова возвращаются к тому, кто говорит их. Как на них не реагировать? Стоит ли на них обращать внимание, стоит ли вообще реагировать на них? Ну, что можно ответить? Апостол Павел в послании к Ефесянам пишет: «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». Это послание к Ефесянам, 4 глава, 29 стих. Был такой случай, однажды в храм пришел молодой мужчина, недавно женившийся. Он сказал: не знаю, что случилось с женою, она замкнулась, совсем со мной не разговаривает. Пастырь попросил привести супругу в церковь. И когда они встретились втроем на вопрос, что случилось, она не сразу решилась ответить, но потом рассказала. Она сказала: «Все было как всегда. Муж пришел с работы, я приготовила ужин, накрыла на стол, он сидел на диване, смотрел на меня, как я бегала туда-сюда, и вдруг сказал: „Какая ты у меня неряха“. Муж произнес и тут же забыл эти слова. А у жены они остались. Она говорила: „Мы едим вместе, а в голове крутится какая-то у меня неряха. Мы становимся на молитву, а в голове снова эти слова: „Какая-то у меня неряха“». Действительно, братья и сестры, гнилые слова могут посеять бурю отрицательных эмоций в душе человека и нарушить духовный порядок в жизни семьи. Читаем. Так и язык, небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много веществ зажигает. И язык, огонь, прекрасы неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Это послание Иакова, 3 глава, 5-6 стих. И еще вопрос. Брат Георгий из Харькова спрашивает: «Благословите батюшка», и он перечисляет места из Священного Писания, из Евангелия от Луки, из Евангелия от Марка, Иоанна, Деяний, 4 царств, 4 глава, 4 царств, 13 глава, и пишет: «Во всех этих местах описаны случаи воскресения людей. То, что они умерли, это не вызывает сомнений, особенно в случае с Лазарем. Еще интересно, что природы-то разные до Христа и во время жизни Спасителя, на земле и после. Например, многие баптисты и другие представители неопротестантских течений, как и я ранее считал, считают, что после смерти строго рай или ад, и назад ходу нет. Как же в этих случаях, неужели душе Тавифы, Ну, вы помните, братья и сестры, в книге «Деяния апостолов» описывается воскресение Тавифы. Неужели душе Тавифы Господь позволил покинуть райское место и снова жить земной жизнью и так далее? Вопрос такой, где находились души этих умерших, откуда они были вновь, скажем так, вызваны к воссоединению с телом. Ну, во-первых, надо обратить внимание на то, что святые отцы пишут, что первые три дня душа находится просто рядом с телом. То есть она далеко не уходит. Все случаи, которые описаны в воскрешении мертвых, это связано с тем, что их или готовили к погребению, или несли к месту погребения, как сына Наинской вдовы, например. А что это значит? В те времена хоронили в тот же день, когда человек умирал. В тот же день хоронили, это принято на Востоке. Человек умирает днем, его там до захода солнца старались похоронить. Потому что на жарком Ближнем Востоке тело достаточно быстро разлагается. Поэтому в любом случае душа не могла оказаться сразу, скажем так вот, в раю или в аду. С 3 по 40 день души проходят мытарство. Это мы есть подтверждение в Священном Писании, в святоотеческой традиции. Потом частный суд. Частный суд – это и есть то решение, которое выносится Богом относительно души после прохождения ею мытарства. То есть мытарство – это как бы расследование. Согласно православному догматическому богословию, частный суд происходит с человеком после его смерти. Но суд – это процесс, скажем так, возможно, затяжной. В данном случае это с 3 по 9 день, когда показывают человеку места, которые он мог наследовать, и с 9 по 40. Читаем. «И как человеком положено однажды умереть, а потом суд?» Это послание к евреям 9.27. Прохождение через воздушное мытарство является таким образом этапом частного суда, посредством которого решается судьба души до страшного суда. Как частный суд, так и страшный суд совершается ангелами, которые являются орудиями Божьей справедливости и милосердия. Сказано: так будет при кончине века, изыдут ангелы, отделят злых из среды праведных и вергнут их в печь огненную. Евангелие от Матфея, 13 глава, 49-50 стих. Но мы знаем, что апостолы тоже будут судить не только человеков, но и ангелов. Достигнув подножия животворящего креста и раскрытого Евангелия благой вести, душа по прохождению мытарств предстает на частный суд. О состоянии души после частного суда Вселенская Православная Церковь учит так. Ни в какой ад, ни в какой рай она не попадает. Несколько иначе. Вот официальная как бы позиция Церкви. Это послание патриархов Восточно-Кафолической Церкви о православной вере, член 18. «Веруем, что души умерших блаженствуют или мучатся по делам своим. Разлучившись с телами, они тотчас переходят или к радости, или к печали и скорби. Впрочем, не чувствуют ни совершенного блаженства, ни совершенного мучения. Ибо совершенное блаженство или совершенное мучение каждый получит по общем воскресении, когда душа соединится с телом, в котором жила добродетельно или порочно». Конец цитаты. Таким образом, Православная Церковь различает два разных состояния после частного суда. Одно для праведников в преддверии рая, а другое для грешников в преддверии ада. Иначе непонятно, зачем тогда страшный суд по воскресению из мертвых, когда отделят одних от других, одних справа поставят, а других слева. И как человек может оказаться в пламени, как богач мучился в огне, если не было суда? Неужели Бог не правосудный? Поэтому есть частный суд и есть всеобщий суд.
То, что частный суд не является окончательным, связано с тем, что со смертью человека его влияние, добрые и злые, продолжают сохраняться в мире живых. И в зависимости от того, какое влияние окажется доминирующим, определится окончательное решение об усопшем на последнем страшном суде. Поэтому церковь и постановила молиться за усопших, и эта традиция восходит к ветхозаветной церкви, когда не только молились, но и постились за умерших. Сказано: «И рыдали, и плакали, и постились до вечера о Сауле и о сыне его и Нафане», которые погибли на горе Гилвой, «и о народе Господнем и о доме Израилевом, что пали они от меча». Это вторая книга царей, 1 глава, 12 стих. Здесь молились и плакали люди Давида и сам царь Давид, и постились о умерших. И еще. «Ибо если бы...» Это из другой книги. «Ибо если бы они не надеялись, что павшие в сражении воскреснут, то излишне и напрасно было бы молиться о мертвых. Но они помышляли, что скончавшимся в благочестии уготована превосходная награда. Какая святая и благочестивая мысль! Посему принес за умерших умилостивительную жертву, да разрешатся от греха». То есть и молились, и постились, и жертвы приносили. Это я зачитал 2 Маковеев, 12 глава, 44 по 45 стих. Кстати, у иудеев всегда были молитвы за умерших. В каждой синагоге есть место, где ставят свечи за умерших. Правда, они отказались от восковых, у них электрические свечки ставят, но на определенное время. С другой стороны, отцы церкви всегда учили, что полное воздаяние возможно только, когда душа возвратится в тело. Так как, греша в теле, она и должна была страдать в теле. Живя благочестиво в теле, она должна была и наслаждаться в теле. Поэтому здесь как бы присутствует некая такая высшая справедливость.
У нас телефонный звонок в студии. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Добрый вечер, отец Олег.
Добрый вечер.
Желаю вам помощи Божией в вашем служении, слова Евхаристии и доброго здоровья. Значит, вот у меня вопрос, два вопроса к вам. Значит, вот первый. Я тут вот читал и читаю писание старца Силуана Фонского. Вот он пишет, что пишет в контексте разных видов служения христиан, что воля Божия о каждом человеке может быть особую. Вот в связи вот не могли бы помочь, вот каким образом тогда человеку, собственно, узнать вот эту волю Божию о себе? Вот возможно ли в наше время обращение за... Ну, с этим вопросом, оно к старцам, да, которые, ну, видимо, мы знаем, так вот, которые на слуху. Либо этот путь, он как бы сейчас закрыт и, ну, опасно. Второй вопрос такой. Значит, вот по исповеди. Известно 7 грехов главных, да, и вот бороться со всеми, я так понимаю, я слышал просто. Достаточно, может быть, неразумно. И нужно выделить, я так понимаю, основной какой-то. И вот постепенно вот как-то со всеми остальными по одному. Вот вы не могли бы помочь? Вот как, собственно, выделить? По каким признакам выделить? Может быть, вы подскажете святого, который вот как-то в этом направлении что-то говорил? Может быть, вы сами скажете. Спасибо.
Спаси Христос. Первый вопрос. Как узнать волю Божию относительно самого себя? В общем-то, счастье человеческой жизни заключается в том, когда человек познает волю Божию относительно самого себя. Конечно, у Господа есть замысел относительно каждого из нас. И это очевидно. И когда человек распознает волю Божию и пытается ее осуществить, это человек на своем месте. И намного хуже, когда человек не взыскал воли Божией и занимается не своим делом. Лучше бы он занимался чем-то другим. Мне как-то рассказывали про одного человека, который работал на заводе радиодеталей в Москве. И он был настолько искусный, он закручивал гайки. Но он это делал так точно, как совершенная аппаратура не может это сделать. У него было какое-то внутреннее чутье. А на этом заводе работало, может быть, тысячи человек, которые тоже крутили гайки. Но они крутили так, как могли, им всегда нужны были приборы, чтобы убедиться, правильно или неправильно. Есть специальные приборы, которые они определяют, там, допуски, посадки и так далее. А этот человек занимался своим делом. Так вот, наверное, в каждом деле есть люди, которые, они понимают, что это их дело, а некоторые занимаются не своим делом. И подлинное счастье – это жить в гармонии с тем замыслом Божьим относительно самого себя. А каждый человек должен даже не сомневаться, что есть какой-то замысел Божий относительно его жизни. Потому что Господь любит все свое творение и промышляет о каждом живущем на земле. Если кто-то из людей может себе позволить там, поставить крест на другом человеке, Бог этого никогда не делает. Пока человек жив, это свидетельство о том, что какое-то Божье намерение относительно этого человека есть. А состоится он в этом намерении Бога или нет, это зависит от свободной воли человека, потому что Бог создал каждого из нас свободным. Как бороться с грехами, как понять, какой грех есть главный? Вот это второй ваш вопрос. Главным является тот грех, который наиболее ненавистен вам, и который постоянно повторяется в вашей жизни, и вы сами отлично знаете, как он называется. Каждый человек знает, какой грех в нем доминирует, преобладает, и он тянет за собой все остальные грехи. Но если вы хотите познать как бы вот иерархию грехов, то есть как один грех связан с другим, и какой действительно доминирующий, вот здесь вам может помочь добротолюбие. Там есть такие таблицы, схемы, когда перечисляется, за каким грехом цепляется другой грех. И выстраивается целая цепочка, которая помогает человеку понять подлинный источник, откуда проистекает его главный грех. Вот у меня был такой интересный опыт. Я однажды в Бутырке исповедовал людей, меня попросили, и там я беседовал с одним человеком, и он себя назвал вором в законе, и я ему сразу сказал: вы знаете, какой ваш главный грех? Ваш главный грех – это зависть. И он стал так возмущаться, он сказал, что он никогда никому в жизни не завидовал, он берет то, что ему нужно. Я тогда стал с ним беседовать. Я ему сказал: ну вы же не сумасшедший, вы же не можете подойти и взять что-то, если никакого желания нет в вашей душе. А почему вы берете? А он говорит: а я считаю, что я имею больше права. Эти люди очень сытые, а я голодный все время. Я говорю: ну вот, вы уже как бы на весах собственного правосудия взвесили, кто имеет больше права, кто нет. Но если вы это желаете, считаете, что это очень насущно для вас, больше, чем для других, других, это значимо для вас, это и есть жадность. И вот когда мы выстраиваем как бы вот иерархию разных грехов, или с помощью святоотеческой литературы, или сами просто начинаем рассуждать, какой грех за какой цепляется в нашей жизни, то мы находим главный грех. Иногда, например, мужчина или женщина думают, что их главный грех – это грех блуда. Там какие-то там блудодейные поступки. Но внимательные женщины-мужчины вдруг обращают внимание на то, что они могут впасть в этот грех только в состоянии алкогольного опьянения. А когда они трезвые, они себе такого не позволяют. Значит, получается, что главный грех – это пьянство. И в Писании прямо сказано: в вине есть блуд. И вот когда человек пытается понять, какой грех вот самый доминирующий в его жизни, он должен просто определять, вот находясь в каком состоянии он способен на какой-то дурной поступок, и в каких случаях он никогда не может себе такого позволить. И это применимо к любому греху, то есть понять его как бы генезис, его происхождение. Это поможет нам нанести удар, действительно, вот то, что называется точечный удар. И вы совершенно правы, когда вы говорите, что нельзя бороться сразу со всеми грехами. Это действительно так, и отцы рекомендуют понять, какой самый главный грех, то есть который порождает другие грехи в вашей жизни, и начать с ним решительную борьбу. Вот если это произойдет, то вы реально сможете, скажем так, зацементировать тот источник, откуда вся греховная муть, она вот так брызгает на вашу жизнь, на вашу репутацию, на ваше человеческое достоинство.
Вы слушаете повторение одной из бесед, прошедших в прямом эфире радио «Радонеж».
У нас телефонный звонок в студии. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Раба Божия Ирина, батюшка, отец Олег, благословите.
Господь благословит.
Батюшка, как можно правильно ответить детям в возрасте 7-10 лет на тему веры, когда они спрашивают, если Господь Бог сотворил Вселенную, все, что мы видим, и невидимое, и нас самих, а кто сотворил Господа Бога?
Ну, можно ответить так, что... Если мы задаемся таким вопросом, откуда все произошло, мы заведомо должны определиться, что есть то, что является началом всего, но само оно безначально. Потому что, когда мы говорим об изначальном, мы говорим о том, что неизменяемо, и о том, что существовало всегда, и не имеет в себе никакую другую причину, кроме своей собственной жизни, своего собственного бытия. Потому что первопричина, она сама должна быть беспричинна. Иначе мы до бесконечности будем говорить, а кто сотворил этого, а кто сотворил того, который сотворил этого, а кто сотворил того, который сотворил этого, а тот потом сотворил этого. Так вот, Бог – это и есть, прежде всего, первопричина. И когда Моисей хотел узнать имя Бога, то он получил ответ, Господь назвал себя Эхье Ашер Эхье. Это имя Божие можно перевести на русский такими словами. Я есть тот, кто я есть. Или я есть тот, кто я буду. То есть имеется в виду как сейчас, так и в будущем. Я буду тот же. И действительно, вот в этих словах «Ихья Шерахия», «Я есть тот, кто я есть», именно непостижимость Бога. Он действительно есть первопричина. И она такая, какая она есть. То есть не связанная ни с какими другими причинами извне. Потому что первопричина, она должна быть у всего. И этот мир, он возникает именно во времени. Ученые сейчас признали, что мир имеет начало. У них это называется теория взрыва. Они говорят, что материя была так плотно-плотно она сжата, что можно сказать, что ее не существовало. То есть они приближаются к этому пониманию, что мир возник из ничего. Но им трудно это сказать из ничего, поэтому они говорят, что это была сверхплотная материя. Но объяснить, а почему она взорвалась, а что такое вообще взрыв, там, как это вообще причина, это они не могут. У них своя религия ученых, они должны потрогать, то есть принюхаться к чему-то, то есть их задача опытным путем, чтобы постигать, но это очень такая слабая мотивация. Действительно, люди науки видят, что, например, есть такое понятие, как теплообмен, когда одно тело отдает тепло другому телу. Если бы материя существовала бы вечно, то теплообмен был бы завершен, и везде была бы одинаковая температура, совершенно не способная воспроизводить жизнь. Или есть такое понятие, как распад радиоактивных веществ. Если бы материя существовала вечно, то распад был бы давно завершен. Это все равно, что в бочке проделать маленькую дырку, рано или поздно все вытекет. Поэтому ученые, физики, они вот пришли к необходимости признать, что есть некое начало. Но в своих категориях, в категориях своей научной религии, религии в кавычках и научной тоже в кавычках, они вот предложили теорию взрыва. А в Священном Писании это сформулировано словами «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет». Если вы откроете точное изложение православной веры Иоанна Дамаскина, там сказано, что первое Божье творение – это свет. А слова «вначале сотворил Бог небо и землю» – это просто заглавие к тому, что описывается далее. Таким образом, Бог есть первопричина существования этого мира. Он есть начало начал, как Иисус Христос говорил, есть альфа и омега, начало и конец. То есть он есть смысл существования истории как таковой. Исторический процесс, они возникают во времени, в пространстве. И вся история Вселенной, она связана с той первопричиной. Почему Бог создал этот мир? Следующий вопрос. Бог есть любовь, лиц Святой Троицы. Бог Отец любит Бога Сына, Бог Сын любит Бога Отца. И они пребывают в любви Духа Святаго. А мир был создан для того, чтобы поделиться этой любовью. То есть эту любовь проявить как бы немножко вне себя. Бог, он вездесущ, и небеса небес его не могут вместить, но в то же время, когда он творит мир, он творит его не в себе и не из себя. Не было при сотворении мира эманации Бога в материю. Это иудеи ошибочно учат, что была эманация Бога в материю, но это граничит с язычеством. Никакой эманации нету, Творец никогда не смешивается со своим творением. Точно так же, как горшечник, сколько бы он ни занимался изготовлением горшков, он никогда не станет частью того или иного горшка. Это очевидно. Так вот и Бог, как первопричина, он, конечно, за пределами всего, и он перводвигатель. Он тот, который осуществил начало любого движения. Когда мы входим в этот мир, мы видим, что материя переходит из одного состояния в другое, что все в движении. И когда мы видим, если по бильярдному столу катится бильярдный шар, мы понимаем, что ему была сообщена какая-то энергия. Какой-то удар произошел, кия или кто-то рукой толкнул этот шар. Так вот, мир, который мы застаем в движении, он, конечно же, имеет первопричину всех этих движений. И это Бог волею своею, властный, он из небытия в бытие возвал этот мир. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем.
Добрый вечер, батюшка.
Добрый вечер.
Благословите, помогите мне вот разобраться. Я от Луки, Евангелия. Как было во дни Ноя, так и будет во дни Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж. До того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп, и погубил всех. Так было во дни Лота. Ну, то же самое, пили. Так в этот день Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный, серный, истребил. Так будет и в тот день, когда явится Сын Человеческий. В тот день, кто будет на кровле и вещи его в доме, тот не сходи взять их. И кто будет на поле также не обращайся назад. Вспомните жену Лотову. Кто станет сберегать душу свою, то погубит ее, а кто погубит, тот оживит ее. Сказываю вам, в эту ночь двое в одной постели, один возьмется, другой оставится. И в дальнейшем, вот что это имеется в виду, кто возьмется, а кто оставится?
Давайте сначала обратим внимание на слова. А как было в дни Ноя? Ели, пили, женились, выходили замуж. А разве сейчас не едят, не пьют, не женятся, не выходят замуж? О чем же тогда говорится здесь, в этом стихе? Это, конечно, некий такой ремес, намек. То есть, как надо правильно понять этот текст? Они ели то, что нельзя было есть. Предание говорит, что они стали пожирать мясную пищу без Божьего благословения вместе с кровью, а душа животного в крови. Они пили не так, как надо пить. То есть, они стали увлекаться спиртными напитками, и мы видим, что даже праведник Ной оказался захвачен этой страстью. Потом, смотрите, сказано, ели, пили, женились, выходили замуж. Казалось бы, если сказано «женились», то слова «выходили замуж», они избыточные. Но избыточные слова в Священном Писании, они всегда несут в себе какую-то нагрузку. Зачем сказано «женились, выходили замуж»? То есть будет страшная эмансипация в последнее время. Не просто мужчины будут брать женщин за себя, а женщины будут проявлять агрессию и брать мужчин за себя. То есть будет такая разнузданная эмансипация, феминизм в последние времена. И так было перед потопом, и в исторической памяти рода человеческого сохраняется сказание об амазонках, о таких женщин, которые делали набеги на поселения, где были мужчины, они воровали их, потом заставляли их спать с ними, потом убивали этих мужчин, а вступали в соитие с ними, чтобы иметь детей. Мальчиков они убивали, только девочек оставляли в живых. Вот такие были страшные амазонки. Таким образом, мы видим, что каждое слово, оно стоит на своем месте в словах Иисуса Христа. И вот всегда обращайте внимание на внешне избыточные слова. Это ремес, это некий такой намек, который подсказывает нам, что здесь есть какая-то нагрузка, смысловая нагрузка. Ну, как известный текст, «И он, отверши уста свои, учил их, говоря, трижды об одном». Я смотрел перевод РБО, библейское, Российское библейское общество. Там у них они сократили до невозможности. Им показалось, что это тавтология. «Отверши уста, учил, говоря». То есть трижды как бы об одном. Но это очень недуховный подход. Почему трижды говорится как бы об одном? Святые отцы объясняют. Так сказано, потому что истинный учитель учит не только тогда, когда он говорит, но и тогда, когда он молчит. Он учит своими действиями, даже своим молчанием. А вот в этом случае на горе блаженств он учил, отверши уста, говоря. Понимаете, какой великий духовный смысл заложен, казалось бы, в избыточных словах. Поэтому вот... То, что один берется, другой оставляется, они на одной кровати лежат, это имеется в виду, что люди принадлежат к одной семье. Это муж с женой лежат на одной кровати. И может быть так, что этот союз он будет носить в последние времена только вот плотской характер. И действительно сейчас многие вступают в семейные отношения без какого-либо духовного единства. Ну, например, христианка считает, что она там может выйти замуж за мусульманина. Там, мусульманка там женится там, на иудее или на ком-то еще. А если нет вот, духовного единства, какая же это будет семья-то? А как детей они будут воспитывать? Поэтому характеристика последнего времени, она очень такая жесткая. То есть даже в одной семье люди будут настолько разобщены. Казалось бы, они вот на одной кровати лежат, муж и жена. Но один берется, другой оставляется. На поле вместе работают, это уже другая ситуация. Это, может быть, братья вместе трудятся на поле. Один берется, другой остается. Кто берется? Когда Христос будет входить в реальность этого мира, то вот будут люди, которые совсем не умрут. Это те, которые доживут до пришествия Христа. И они будут подниматься, возноситься
Господу на воздухе. И встречи со Христом, верующих последнего времени, она будет на воздухе. А Христос будет входить в реальность этого мира, окруженный величием ангелов. В это время будут воскрешены верующие, которые будут подниматься тоже в встретение Христу, а неверующие, которые тоже воскреснут, они не смогут подняться, они будут оставлены здесь, где будет происходить суд, как в Писании говорится, в долине Исафата будет последний великий суд, где соберутся все народы перед Богом, и каждый даст отчет о своих поступках. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Добрый вечер, батюшка. Георгий говорит. Ответьте, пожалуйста.
Добрый вечер, Георгий.
Сколько раз надо собороваться во время Великого Поста? Спасибо большое.
Ну, по поводу соборования мы можем посмотреть, что говорится в самом Слове Божьем. Это послание Якова, брата Господня. Здесь мы находим такие слова. 5 глава, 14 стих и ниже. «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолится над ним, помазавший его елеем, во имя Господне, и молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь, и если он сделал грехи, простятся ему». Вот тут говорится о том, что человек обращается к этому таинству, когда он болен. Но если человек не ограничивается одним соборованием, а на следующий день или через неделю наметил собороваться еще один раз, это значит, что он не проявил уважения и веры тогда, когда надо было проявить уважение к этому таинству и проявить веру. Человек должен именно с верою приступать к любому таинству церкви. И поэтому сама постановка вопроса, она мне не очень понятна. Сколько раз соборовываться во время Великого Поста? Я думаю, вполне достаточно один раз тому человеку, который плохо себя чувствует, который болен. Причем в Писании сказано, болен так, что он не может и сам прийти в церковь. Он призывает пресвитеров, чтобы пришли к нему и помолились. Но так как сейчас есть душевные всякие недуги, их очень много, то, конечно, нуждаются многие в соборовании. Что уж говорить. И когда мы приходим в храмы, мы думаем не только о физических недугах, но и о душевных недугах, о тех стрессах, которые люди переживают, особенно в больших городах. И вот здесь соборование может помочь человеку, реально помочь. Я сам, когда бываю на соборовании, мы, священники, друг друга начинаем тоже соборовать, и всегда потом как-то легче себя чувствуешь, такой сладкий, легкий сон, и пропадает тяжесть, я человек тучный от природы, и после соборования вдруг я как бы теряю ощущение вот такой точности. Я, наоборот, в каком-то движении, и мне радостно становится. И вспоминаю слова из Писания, где сказано: «Тучные тельцы Господни скачут и прыгают от радости пред Господом». Поэтому, если вот вы действительно больны, вы чувствуете какой-то недуг, какую-то скованность внутреннюю, то надо собороваться. Но решать, сколько раз собороваться за время поста, сама постановка вопроса, она неправомерна. Потому что, я думаю, достаточно один раз пособороваться, и этого будет достаточно. Потому что, если вы будете рассуждать так: я в этом храме соборовался, что-то не помогло, пойду в другой храм, может, там поможет. Тут меня рыжий священник, значит, соборовал, а там седой, вот он старый. Вот если так человек будет считать, высчитывать, как бы, где лучше, где лучше, где лучше, то он вообще не получит никакого исцеления, потому что сказано: прими пророка во имя пророка, получи награду пророка. Прими праведника во имя праведника, получишь награду праведника. Отнесись к священнику, как к священнику, к любому священнику. Отнесись к таинству, как к таинству. Ты получишь от священника то, что тебе может дать священник. И от соборования получишь то, что можешь получить от соборования. Как и сказано, молитва верующего спасет болящего. Здесь еще необходимо усилие этого человека. И грехи ему простятся. Немножко непонятно, какие грехи простятся. У нас в христианстве грехи прощаются после крещения и после исповеди. А потом, когда мы сознаемся друг пред другом, это сильный такой момент, но такой грех все равно надо исповедовать перед священником, потому что он обладает властью. Поэтому, так как в связи с соборованием говорится и о прощении каких-то грехов, существовало всегда такое мнение, оно как бы не имеет догматической силы, что, возможно, в соборовании человека сымаются, не то что сымаются, а прощаются, как бы отсрочка дается ему для прощения забытых грехов. Это значит, что когда он вспомнит их, он, конечно, должен прийти на исповедь и поисповедоваться. У нас еще телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте, отец Олег. Это говорит Владимир. Отец Олег, вот в прошлый раз, когда вы рассказывали насчет Авеля, вы говорили, что он разводил скот только ради жертв. Неужели более простого ответа нет, что там, что они не пили молоко, использовали шерсть или кожу?
Основная причина разведения скота – это исполнение неких ритуальных действий. Конечно, мы можем предположить, что они использовали этих овец для того, чтобы стричь шерсть, делать для себя одежду, и наверняка так оно и было. Но главное в характере Авеля – это его жертвенность. Ведь о нем сказано, что он был пастух овец. А потом говорится только о том, как правильно, как точно он знал, как надо приносить жертву. От первородных стада, от тука их. То есть из лучшего – лучшее. То есть он владел всеми тонкостями, именно как приносить жертву из стада овец. И я думаю, что вот такая его устремленность к жертвенному служению перед Богом и сделала его жертвой за его собственное вероубеждение, когда он как первомученик пострадал от нечестивого брата своего Каина. А Каин – это был человек, который жил земными интересами. Он же дары принес от плодов земных, то есть от того, чем он занимался. Он был привязан к этому праху больше, чем вот к жертвенному служению перед Богом. Ведь когда древние жертвовали от своей пищи, а это было во всех древних религиозных системах, они тем самым отказывались от того, что добывалось в древности очень тяжело. Это сейчас можно пойти в супермаркет и купить там баранины или говядины. А тогда это тяжелый труд. Тяжелый труд. И когда человек жертвовал вот то, что с таким трудом он достигал, на самом деле Бог не нуждается там ни в агнцах, ни в тельцах, но Бог всегда может оценить жертвенное усердие человека. И вот Авель был таким усердным в жертвоприношении человека. У нас телефонный звонок в студии. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Добрый вечер, отец Олег. Не так давно один известный богослов высказался, что некрещенные тоже могут спастись. Правда ли это?
Вы знаете, крещение – это очень важное событие в жизни человека. Вопрос этот достаточно острый, и я представляю, в какой плоскости идет дискуссия. Я обязательно постараюсь с Божьей помощью вот к следующему воскресенью подготовить такой развернутый ответ по Священному Писанию. Но можно уже сейчас сказать, на основании Священного Писания и святоотеческой традиции, человек некрещенный, который сознательно отверг этот дар, тем более, он не может наследовать жизнь вечную. И ребенок, который некрещен, он оказывается в очень опасной ситуации. Потому что церковь согласилась с деткрещением, именно исходя из экономии, что единственная возможность для ребенка очиститься от грехов – это креститься. А то, что на детях есть грехи, читайте внимательнее псалтырь. «В беззаконии зачат я, и в грехе родила меня мать моя.
а к этому прибавьте слова из Писания, что туда ничто нечистое не войдет. Наша передача подошла к концу, мы почти не заметили, как быстро пролетело время, как сказано в Писании, как хорошо быть братьями вместе, это как елей, елей на бороду Ароню. И как всегда, я спрашиваю ваших молитв за то служение Слова Евхаристии, которое я совершаю. Спасибо всех, Христос!
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж».